Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня среда, 22 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Белый дом сообщил, что в ближайших планах президента Дональда Трампа его встречи с Владимиром Путиным сейчас нет. ВСУ отбили попытку российских войск продвинуться в направлении города Орехов в Запорожской области. История гражданина Узбекистана, которого обманом заманили на войну в Украине. Также сегодня.
Подобного рода мегапроекты хороши в стране с избытком молодых людей, которых надо чем-то занять. А Россия на такую страну совсем не похожа.
Есть ли сейчас хоть какой-то смысл в строительстве тоннеля, соединяющего Аляску с Камчаткой? Главная новость последних суток – фактическая отмена встречи в Будапеште президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, о проведении которой в течение ближайших двух недель Трамп объявил после недавнего телефонного разговора с Путиным. И прибывший тогда в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский и многие другие политики и эксперты сразу в один голос заявляли, что, предлагая Трампу вновь встретиться, Путин только затягивает начало мирных переговоров, а свою позицию относительно условий прекращения войны в Украине он менять не собирается. Теперь с этим фактически согласился и сам Дональд Трамп, считающий, что стороны должны прекратить боевые действия, оставаясь на нынешней линии боевого соприкосновения. Вот что сказал Дональд Трамп.
Нет, я не хочу проводить бесполезную встречу, я не хочу тратить время впустую. Посмотрим, что из этого выйдет. Мы уже заключили множество замечательных мирных соглашений, действительно мирных, прочных соглашений, каждый из которых работает. Но это, и я сказал, сохраните линию фронта, прекратите боевые действия, вернитесь домой, пусть все немного отдохнут. Ведь сейчас две страны убивают друг друга. Они теряют от 5 до 7 тысяч солдат каждую неделю. Что будет дальше? Посмотрим. Мы еще не приняли окончательного решения.
Это был президент США Дональд Трамп. Владимир Путин по поводу возможной встречи с Трампом в Будапеште комментариев не давал. Заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, не скрывавший раздражения по поводу жесткости позиции американской стороны, открыто заявивший, что не видит никаких изменений в позиции Кремля. Из-за этого была отменена и встреча в Будапеште Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, на которой должна была обсуждаться подготовка российско-американского саммита в Венгрии. Недовольный Лавров вспомнил опять о денацификации Украины, назвав нацистскими нынешние власти страны, а в изменении, по его словам, позиции США обвинил страны Европы. Но главное назвал неприемлемым немедленное прекращение огня.
Немедленное прекращение огня, о котором сейчас вновь стали вдруг разговаривать, в отличие от необходимости урегулировать суть проблемы, устранить ее первопричины, так вот, прекращение огня сейчас означало бы только одно, что огромная часть Украины остается под руководством нацистского режима. И это будет единственным местом на земле, где запрещен законодательно целый язык. Не говоря уже о том, что это официальный язык ООН, а язык, на котором разговаривает большинство населения. Если этого хотят те, кто сейчас стал убеждать наших американских коллег, чтобы они изменили свою позицию и не стали добиваться долгосрочного устойчивого регулирования, а просто предложили остановиться, а потом пускай история рассудит. Мы знаем, кто этим занимается. Этим занимаются, конечно же, европейские покровители и хозяева Зеленского. Но такой подход означает полную противоположность тому, на чем расстались президенты Трамп и Путин в Анкоридже.
Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Я думаю, еще будут исследования исторические, социологические, лингвистические по поводу риторики Кремля, в том числе по поводу того, кого и чьим вассалом Кремль называет. Долгое время Европа была вассалом США, абсолютно зависимым от Вашингтона. Это все время подчеркивалось. Теперь вроде бы не вассал, а открыто идет против позиции США. Украина то была вассалом всех на Западе, но в это никак не вписывалось, к примеру, февральская перепалка Зеленского с Трампом в овальном кабинете Белого дома, А в это время в Кремле хотели поддержать давление Трампа на президента Украины. В общем, как и с денацификацией, непонятно, кстати, хочет ли Лавров освобождение от нацистского, как он выражается, режима всей Украины или только присвоенных России украинских регионов, с вассалами тоже можно запутаться. При этом Кремль пытается показать, что хочет наладить отношения с США, но Европа этому отчаянно мешает. В Будапеште, видимо, очень разочарованы отменой переговоров Трампа с Путиным. Я уже рассказывал, что с политической точки зрения, особенно если бы переговоры закончились хоть каким-то реальным соглашением, саммит был бы очень выгоден для нынешнего премьера Венгрии Виктора Орбана и его партии Фидес накануне предстоящих будущей весной парламентских выборов. По идее, власти Венгрии должны были бы арестовать Путина по ордеру Международного уголовного суда, так как Венгрия пока признает его юрисдикцию, хотя и начала процесс выхода из Международного уголовного суда. Но министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярта заверил, что Венгрия не собирается исполнять требования МУС по аресту Путина, а страны Европейского Союза, которые могут отказаться предоставить самолету Путина право пролететь через свое воздушное пространство по дороге в Будапешт, венгерский министр заранее обвинил в нежелании достичь мира в Украине.
Послушайте, что касается Международного уголовного суда, то президент Путин летом был в Соединенных Штатах, и его не арестовали. Если он приедет в Венгрию, его тоже не арестуют. И я действительно надеюсь, что те государства, члены ЕС, которые находятся на возможном маршруте полета президента Путина в Венгрию, позволят ему пролететь через них, потому что это надежда на достижение мира. И если кто-то не разрешает, какая-то страна не разрешает российскому президенту пролететь через свою территорию, это означает, что они не хотят мира.
Это был министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярта, фрагмент его интервью телеканалу CNN. Но вернемся к отмененному, ну или перенесенному пока саммиту в Будапеште. На противоречивость заявлений Дональда Трампа по поводу ситуации на фронте в Украине, возможности победы или поражения Украины в войне с Россией, оказания Украине военной и экономической помощи, мы обращали внимание уже много раз. Эта противоречивость очевидна, как мне кажется, всем. Эрик Ширяев, политолог из университета имени Джорджа Мейсона в США, считает, что Трамп действует во многом инстинктивно.
Трамп человек вспыльчивый, реактивный, но при этом он очень правильно интуитивный. Это интуиция, его была слабостью, была его силой. То есть он достаточно импульсивен, чтобы нарушать условности, но самосознателен, чтобы понять, какую цену играть и бы стоит играть. Поэтому в данном случае вместо того, чтобы рисковать показаться наивным или бессильным, бесперспективным разговором с Путиным, он вовремя вот выдернул шнур и превратив возможную неудачу в вот напряженное ожидание. Вот этот вот более широкий расчет даже виден здесь. Советники, и это чувствуется между строчек, предупреждали, что проведение встречи такое могло выглядеть неблагоприятно в глазах наблюдателей. То есть переговоры воспринимались бы как все-таки поощрение российской агрессии. И оптикой такой встречи бы очень опасной. И критики поддерживают, и кто не поддерживает, враги и сторонники, готовы бы вот обвинить его и критиковать его либо в умиротворении, либо просто, так сказать, его страсти к спектаклю. Поэтому Трамп, перенеся встречу или отменив встречу, он избежал вот обеих ловушек. То есть он сохранил саммит, интересно, как разменную карту. Нечто, что можно будет возродить позже, когда обстоятельства окажутся более благоприятными ему политически или дипломатически. Ну вот и сейчас, хотя критики осторожно сейчас, но вообще в принципе называют поведение Трампа хаотичным, но эта стратегия, повторяю, опять продиктована его инстинктом. То есть это не пустой жест, а скорее напоминание о том, что его дипломатия и так же, как его личность, они являются нарушением привычного порядка. То есть пауза с замыслом, чтобы удержать контроль над сценарием до начала следующего акта.
Это был Эрик Ширяев, политолог из университета имени Джорджа Мейсона в Соединенных Штатах, военный эксперт из Филадельфийского института внешнеполитических исследований Стивен Бланк, в свою очередь, критически относится к политике Трампа в отношении Украины, отмечая отсутствие, по его мнению, четко поставленных задач и понимания у нынешней администрации США реальной сути конфликта в Украине, целей, которые ставит перед собой Кремль, продолжая эту войну. Стивен Бланк предсказывает продолжение боевых действий, несмотря на попытки Трампа их остановить. Смысла в проведении сейчас американо-российских переговоров на высшем уровне он тоже не видит.
Во-первых, это показывает, что Трамп и его администрация не имеют четкого понимания, чего именно они хотят добиться в Украине и как этого достичь. Они не осознают сути проблемы. Например, когда Уитков говорит Зеленскому, что Украине следует сдать Донбасс, потому что там все говорят по-русски, это свидетельствует о полном непонимании происходящего и доверии российской пропаганде. Во-вторых, Трамп по-прежнему слишком восприимчив к Путину. Он, видимо, искренне верит, что Путин хочет мира и опасается российских угроз эскалации. Например, заявление о том, что поставка Украине томагавков станет переходом красной линии. В-третьих, Россия не демонстрирует никакой готовности к компромиссу. Кремль по-прежнему одержим идеей захвата территорий, пусть и в политическом смысле. Однако эти планы провалились и, вероятно, не смогут быть реализованы еще как минимум несколько месяцев. Россия не готова ни к каким уступкам. Ее цель – уничтожить Украину как государство. Это очевидно большинству наблюдателей, но, похоже, не Трампу. Поэтому нет оснований для переговоров на высшем уровне. Позиции сторон остаются несовместимыми. Кроме того, не знаю, понимает ли это Трамп, но он не может навязать Украине соглашение, которое украинцы не примут. И дело не только в Зеленском. Украинцы будут продолжать бороться, даже если Трамп официально заявит о своей поддержке условий, выдвинутых Россией. Следовательно, само обсуждение теряет смысл. Американская сторона справедливо отметила, это не стоит нашего времени. Если же кто-то действительно хочет вести переговоры с Путиным, делать это можно, как говорил Зеленский, только с позиции силы, предоставив Украине реальную поддержку. Именно это и пугало Москву изначально. Можно с уверенностью предположить, что война продолжится, а давление на США с целью добиться поставок Украине томагавков и другого вооружения будет нарастать. Когда США согласятся, сказать сложно. Но ясно одно – Путин вновь показывает, что не воспринимает Трампа всерьез. Какое бы соглашение Трамп ни пытался навязать Украине, России этого будет недостаточно. Российские требования выходят далеко за пределы того, что Украина может принять, даже при Трампе. Украина готова согласиться лишь на прекращение огня. Но для России этого явно недостаточно.
That's not enough for us. Это был военный эксперт из Филадельфийского института внешнеполитических исследований Стивен Бланк. Интервью с ним и с политологом из университета имени Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым записал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 22 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. И пока качели вокруг российско-американских переговоров по Украине продолжают раскачиваться, Россия массированно бьет по Украине ракетами и беспилотниками, попадая в жилые дома, детские сады, объекты критической инфраструктуры, прежде всего энергетические, особенно важные перед предстоящей зимой. Сообщается о погибших и пострадавших в Киеве и Киевской области, Запорожье, Харькове, там под удар попал детский сад, среди раненых есть дети. Что же касается событий на фронте, то за последние сутки вооруженные силы Украины отбили атаку в направлении города Орехов в Запорожье. Это одно из многих направлений российских атак. Впрочем, предпринимаются попытки занять и первый населенный пункт в Днепропетровской области. Это Новопавловка. Вот что говорит Владислав Доценко, командир батальона беспилотных систем «Железные соколы» 67-й отдельной механизированной бригады.
Сейчас наблюдается тенденция, при которой противник подтягивает свои дроны вместе со своей пехотой, то есть во время перемещения и развертывания позиций они наиболее уязвимы. Мы стремимся засекать их в этот момент и поражать без промедления. В настоящее время речь идет в основном о пехотных группах и мототехнике. Противник пытается достигать целей за счет высокой мобильности и маневренности. Боевая техника применяется редко. Если говорить о штурмовых действиях в классическом понимании, о колоннах, то подобные операции наблюдались на отдельных направлениях – Покровское, Новопавловское, район Малой Токмачки. Но за последние 3 месяца такие случаи единичны. В основном действуют небольшие пехотные группы. В свою очередь мы стараемся не допускать закрепления противника в населенных пунктах и выбивать его оттуда, не давая опираться на местную инфраструктуру и административные здания с подвалами. Поражение противника на подступах к населенным пунктам – одна из приоритетных задач. Эта часть Украины не слишком застроена. Это в основном степи, поля и лесополосы. Поэтому мы максимально контролируем подходы к населенным пунктам в глубине территории, чтобы сдерживать попытки противника закрепиться.
Таким чином максимально стримувати противника від закріплення.
Это был командир батальона беспилотных систем «Железные соколы» 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владислав Доценко. Фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Российские власти по-прежнему пытаются завербовать как можно больше людей для участия в войне против Украины, в том числе иностранных граждан, часто прибегая к обману и обещая выплаты тем, кто помогает в вербовке. Одной из таких историй гражданина Узбекистана Акбара Курбонова рассказал проект «Настоящий время Азии». Курбонов против своей воли оказался в Украине. Он приехал в Татарстан, чтобы работать на заводе КАМАЗ. Потом его знакомый предложил ему работу водителя в Ростове-на-Дону. Как утверждает Курбонов, ему дали подписать документ, который он принял за трудовое соглашение, но оно оказалось контрактом на службу в армии. Он был отправлен в Луганскую область, откуда Акбар Курбонов записал следующее обращение.
«Мой народ, мой президент, если мы пытаемся сбежать, нас расстреливают. Если отказываемся идти на войну, нас бьют и заставляют. Я могу рассказать, как и где унижали людей. Знаю, где похоронено много узбеков. Родители тех бедных парней ждут их дома. Я не могу молчать, зная все это. Президент, народ, прошу, помогите. Таких, как я, страдающих очень много. Со мной много узбеков. Мы уже похоронили нескольких».
С обращением к властям Узбекистана выступила и его мать Розагуль Бабоева, потребовавшая вернуть из Украины ее сына и других узбекистанцев.
«Я разговариваю с сыном по телефону. Он говорит, что им не дают воды, они не пьют, не спят, доедают остатки еды за другими. Уважаемый министр иностранных дел, куда вы смотрите? Почему не помогаете вернуть моего сына? Я обращаюсь во все возможные ведомства Узбекистана. Мне отвечают только отписками. Мне не нужны письма, мне нужен мой сын. Верните мне моего ребенка». «Я даже передала им имена, фамилии и номера телефонов тех, кто вызывал моего сына на работу в России. Эти люди заманили его и мучают. Мой сын в тяжелом положении. Тимур Ака из МИД мне сказал: мы вернем вашего сына. Если не вернем, это приведет к конфликту между двумя странами. Почему министерство меня обманывает? Помогите мне, Шавкат Мирамонович, верните моего сына. Кому вы доверили государство? Почему никто не помогает?»
Это была мать завербованного в российскую армию гражданина Узбекистана Акбара Курбонова Розагуль Бабоева. Министерство иностранных дел Узбекистана от комментариев по поводу дела Акбара Курбонова отказалось. Человек, который привел Курбонова в военкомат, с ним удалось связаться. Журналистам настоящего времени утверждает, что занимается исключительно пассажирскими перевозками. Курбонов в телефонных разговорах с родственниками рассказывает, что находится на полигоне в Луганской области, его часто избивают и не дают еду. Время свободы. Пока продолжались разговоры о встрече Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште, о возможном потеплении российско-американских отношений, неожиданно стала обсуждаться идея строительства тоннеля, который соединил бы Аляску с Чукоткой, а значит, Соединенные Штаты с Россией, а американский континент с Евразией. При этом стоимость проекта называлась почти смешная для его масштаба – 8 миллиардов долларов. Такая дешевизна объяснялась применением высоких технологий, которые используют компании Илона Маска. Идею тоннеля активно продвигал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который, напомню, часто выступает посредником на российско-американских переговорах и удостоился, кстати, отдельной похвалы со стороны спецпосланника президента США Стива Уиткофа. О том, кому бы пригодился такой тоннель, в комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Вланта.
Свой проект Дмитриев называет «тоннелем Путина-Трампа» и утверждает, что работа над его технико-экономическим обоснованием ведется уже полгода. За эти полгода команда Дмитриева посчитала, что стоимость строительства не превысит каких-то жалких 8 миллиардов долларов. И все благодаря новейшим технологиям компании Илона Маска «The Boring Company». Без них межконтинентальный проект был бы в 8 раз дороже – 65 миллиардов. Дональд Трамп назвал идею интересной. На первый взгляд, идея соединить мостом или тоннелем, по которому смогут курсировать загруженные товарами и пассажирами поезда, большегрузные грузовики, а то и рейсовые автобусы, выглядит грандиозной. Если бы тоннель должен был соединить два промышленных региона с развитой транспортной инфраструктурой, говорить было бы не о чем. Вот только богатый полезными ископаемыми Чукотский автономный округ по большей части лежит за полярным кругом. Там проживает менее 50 тысяч человек. Дороги с покрытием есть только в городах, если можно их так назвать, и поселках, расположенных по большей части по берегам Чукотского и Берингова морей. Зимой, которая длится 10 месяцев в году, редкие автомобилисты передвигаются по зимнику, то есть укатанному снегу. Причем для этого используют вездеходы или автомобили повышенной проходимости. Летом тундра превращается в болото, причем из-за глобального потепления, а этот процесс в Арктике идет гораздо интенсивнее, чем где бы то ни было, лето становится чуть длиннее. Анадырь – административная столица Чукотского автономного округа, самый крупный населенный пункт региона. Там проживает 13 с небольшим тысяч человек. Вот только от Берингового пролива Анадырь расположен в 500 с лишним километрах. И для того, чтобы тоннель Путина-Трампа приобрел хоть какой-то экономический смысл, надо сначала заняться освоением, причем не только Чукотки, но и прилегающих к ней российских регионов. А также разработать новые технологии строительства для Крайнего Севера, поскольку старые строительства на вбитых в вечную мерзлоту сваях становятся все менее эффективными из-за того, что вечная мерзлота с каждым годом оттаивает все глубже. И обойдется такого рода проект не в 8 миллиардов, да боюсь, и не в 8 триллионов долларов. Впрочем, они не помогут, потому что подобного рода мегапроекты хороши в стране с избытком молодых людей, которых надо чем-то занять. А Россия на такую страну совсем не похожа. Так что тоннель Путина-Трампа, если кому и нужен, то разве что Путину или Трампу, если, конечно, не считать Кирилла Дмитриева.
Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. И последняя тема сегодня. 22 октября отмечается Международный день заикающихся людей. Согласно данным Международной ассоциации заикающихся людей, заиканием страдает около 1% населения нашей планеты. Это порядка 82 миллионов человек. Увы, часто люди с заиканием становятся объектами насмешек и даже издевательств. Тем не менее, среди тех, кто страдал или страдает заиканием, немало известных политиков, общественных деятелей и даже актеров. Заиканием страдали, к примеру, Уинстон Черчилль, Мэрилин Монро, Исаак Ньютон, Брюс Уиллис, Жерар Депардье, а также британский король Георг VI, который до вступления на престол был наследным принцем Альбертом. Монархом он стал в 1936 году после отречения своего брата, короля Эдуарда VIII, который предпочел королевскому трону женитьбу на разведенной американке Уоллис Симпсон. Георг VI правил вплоть до своей смерти в феврале 1952 года, став символом борьбы Британии против нацистской Германии во время Второй мировой войны. История его борьбы с заиканием стала хорошо известна благодаря фильму 2010 года «Король говорит», собравшему огромное количество престижных наград. Своего «Оскара» получил и исполнитель роли Георга VI Колин Фёрт. А вот что о том, как Георг VI смог достойно выступить на своей коронации, рассказывала на «Волнах радио Свобода» специалист по истории Великобритании и доктор исторических наук Галина Остапенко. Это архивная запись «Радио Свобода» 2011 года.
Он окончил сначала Королевский морской колледж в Осборне, а затем Королевский военно-морской колледж в Дартмуте. И вот нужно сказать, что, оказавшись в незнакомой среде, конечно, принц очень здорово заикался. И бойкие сверстники смеялись над ним. Но вот, тем не менее, ему как-то пришлось преодолеть вот эти трудности. Конечно, заикаться он не перестал. Во время Первой мировой войны, которая началась в августе 1914 года, когда Англия объявила войну Германии, принц служил на военном корабле. И самым примечательным было, пожалуй, в этой биографии то, что он участвовал в Ютландском морском сражении. Так что он ветеран Первой мировой войны. И он дослужился до чина лейтенанта. Но в 1919 году, по желанию самого Георга V, который не получил вот такого вот какого-то образования университетского, он немного проучился несколько семестров в Кембриджском университете. Там он изучал историю, экономику, а потом стал как-то заниматься очень усиленно спортом и довольно успешно, особенно потому, что он был левшой, и ему было как-то удобно превосходить своих таких соперников по спорту, именно потому, что он прекрасно владел левой рукой. И вот нужно сказать, и военно-морская служба, и спорт, они его закалили. И отец, который до этого времени, до почти 19-го года, относился к нему как-то с неуважением, он оценил его такое упорство, его характер. Но нужно сказать, что подарком судьбы для Альберта, это была женитьба на дочери шотландских аристократов Елизавете Боус-Лайн в 1923 году. И нужно сказать, что они сошлись с Альбертом по характеру, потому что оба были старомодны, оба как-то почитали традиции английские. И что очень примечательно, именно Елизавета помогла ему в преодолении этого недуга заикания. В 1926 году Альберт начал лечиться от заикания у австралийского доктора-самоучки Лайнова Лога. И вот Елизавета изучила методику лечения и после уроков занималась супругом. И вот после того, как он должен был принять этот престол, после отречения Эдуарда VIII, для него это было очень суровое испытание, потому что он был просто морским офицером. Он был вторым в очереди по наследованию престола, и он никогда не мечтал об этом престоле. И, конечно, коронация – это была таким общественным экзаменом перед всей нацией. Тем более, что вот 15 мая 1937 года впервые коронация передавалась по радиовещанию BBC. И она проходила в Вестминстерском аббатстве и транслировалась на Соединенное Королевство, всю империю и даже зарубежные страны. И вот в то время, как в Лайонеллоге Елизавета молилась, Альберт, то есть он уже был Георгием VI, он принял имя своего отца и как бы, в общем, вот перенял вот тот долг общественного служения, который вообще всегда перенимали все короли. И он выдержал этот экзамен. Он достойно, с некоторыми паузами, произнес эту свою клятву.
Рассказывала специалист по истории Великобритании, доктор исторических наук Галина Остапенко. Напомню, что это архивная запись «Радио Свобода» 2011 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».